Здравствуйте, в эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухумиске, январе 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Владимир Дубнов. Сегодня в нашей программе предпремьерный показ. Фестиваль предвыборного компромата в Грузии перешел к просмотру видеопрограмм.
Да, Бедина спросил у меня, мол, зачем я матом выругал Порцхалаза.
А почему тебя избили? Он не спросил?
Нет, сказал, что, мол, первым я выругался.
Базовые ценности. Какие имущественные и боевые вопросы решала в Цхинвале комиссия российской Минобороны для 4-й военной базы?
Таким образом, мы потихонечку сейчас начинаем как бы сращивание российской армии с Южно-Осетинской. Чьи не мысли, от грузин, чтобы не было даже напасть на Южно-Осетию.
Москва и годы. Две темы политических дискуссий в Сухуми. Нужен ли возрастной ценз и кто в спецслужбах России за кого в Абхазии?
Акаба ведет Патуш. Хадинберг ведет эту команду, которая близко стоит Путину. Так, коллеги по госбезопасности.
Все это, а также книга «Худший подарок» или «Новые приключения Саломы Зурабишвили» связаны одной Роснефтью, бензиновый кризис в Южной Осетии, плюс электрификация грузинских авто, мечта о новой транспортной инфраструктуре в Тбилиси, история немцев в Абхазии, новый блок изидычания, медицинская пила и другие тайные убийства Джамаля Хашогги, рубрика «Обзор прессы» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Евросоюз призвал США и Россию продолжить конструктивный диалог по вопросам, которые касаются договора о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД. Об этом говорится на сайте официального представителя внешней политической службы ЕС. Заявление последовало после того, как в субботу Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из этого соглашения, обвинив Москву в его нарушении. Согласно заявлению, Европа ожидает, что стороны продолжат выполнять эту договоренность, которая, по мнению ЕС, имеет решающее значение для европейской глобальной безопасности. Евросоюз выразил надежду, что Россия будет серьезно относиться к своим обязательствам по соблюдению ДРСМД, а США задумаются над последствиями возможного выхода из этого договора. В Евросоюзе опасаются новой гонки вооружений и напоминают о том, что заключенный 30 лет назад ДРСМД составляет основу архитектуры европейской безопасности. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провели встречу в Москве. Болтон пробудет в России два дня. Он проведет переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что Болтон разъяснит позицию Вашингтона по выходу из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее, как мы говорили, о прекращении договора с Россией заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, Москва нарушала соглашение и разрабатывала систему наземного базирования. По словам Трампа, это позволяло нанести ядерный удар по Европе. Россия обвинения отвергает. Вот что сказал сегодня по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы приводили доказательства того, что именно Соединенные Штаты Америки размывают основы и основные положения этого договора и устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ничем иным, как ракетами малой и средней дальности. То есть мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД. Россия была и остается приверженным положением этого договора.
Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из договора, продолжил Дмитрий Песков. Тем не менее, в Москве заявили, что будут делать выводы на основе официального решения США, а не высказанных намерений. Договор о ликвидации крылатых ракет был заключен в 1987 году и стал одним из ключевых шагов по прекращению холодной войны. Он запрещал Соединенным Штатам и Советскому Союзу, правоприемником которого является Россия, хранить, производить и испытывать баллистические крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров, а также предписывал уничтожить уже имеющиеся ракеты и пусковые установки. В понедельник министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердил, что Берлин приостанавливает поставку оружия в Саудовскую Аравию. О таком намерении в воскресенье заявила канцлер Ангела Меркель. Отказ от продажи оружия саудитам связан с убийством журналиста Джамаля Хашоги 2 октября. В субботу в Эр-Рияде заявили, что тот погиб случайно в результате потасовки в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Но эти объяснения не убедили в том числе США и Турцию. Вашингтон и Анкара считают его смерть спланированной. С начала 2018 года Германия договорилась с Саудовской Аравией об экспорте оружия общей стоимостью в 400 миллионов долларов, пишет Financial Times. Но реализуемость этих поставок сейчас стоит под вопросом. Берлин согласен их возобновить только в случае проведения Эр-Риядом тщательного расследования событий в Стамбульском консульстве. После убийства Хашоги обострились отношения США, Турции и стран ЕС Саудовской Аравии. Вашингтон также пригрозил введением санкций. Ранее ряд американских и европейских компаний отказались от участия в большом инвестиционном форуме, организованном в Саудовской Аравии. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Еще одну скрытую запись обнародовала сегодня телекомпания «Роставе-2». На этот раз видео. В этих записях речь вновь идет о громком коррупционном скандале, связанном с компанией «Омега Групп». О нем уже говорили сегодня и в парламенте. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В главных ролях, предположительно, те же основные фигуранты коррупционного скандала – бывший министр спорта Леван Кипиани и основатель компании «Омега Групп» Заза Укуашвили. В эпизодических – другие менеджеры компании. На двух видеозаписях, обнародованных сегодня, Леван Кипиани рассказывает о деталях, относящихся к так называемому «эпизоду подвала», о том, как бывший прокурор Отар Парцхаладзе устроил экс-министру спорта физическую расправу в подвале, где якобы на тот момент находился его офис. «Я его обругал, а он ударил меня. Избили меня», — говорит Кипиани. Помимо этого, он подтверждает, что его заставили полностью раздеться, якобы для того, чтобы убедиться, что на нем нет прослушивающего устройства. На видеозаписи речь идет и об отце-основателе грузинской мечты Бедине Иванишвили. По утверждению Укуашвили, Иванишвили оказывал давление и вымогал у него 4 миллиона, а Кипиани выступал в качестве некоего посредника между ними.
Вмешался, Бедина вмешался.
А он узнал, да, об этой истории?
Да, Бедина спросил у меня, мол, зачем я матом выругал Парцхаладзе.
А почему тебя избили? Он не спросил?
Нет, сказал, что, мол, первым я выругался.
Представители телекомпании «Роставе-2» полагают, что факт существования видеоматериала снимает вопросы по поводу аутентичности распространенных ранее скрытых аудиозаписей. Однако председатель парламента Иракли Кобахидзе ждет 3D-версию. Пока она не выйдет, сказал он сегодня, парламенту нет нужды включаться в процесс. Роман Гоцеридзе из ЕНД шутку не оценил.
Эта видеоверсия еще раз подтверждает, что в стране криминальное правление. Группа людей занимается рэкетом бизнеса. Если до сегодняшнего дня вы говорили, что эти записи должны быть проанализированы и изучены на предмет аутентичности, то сегодня вы увидели видеоверсию, иронично упомянутую вами, в которой уже все предельно ясно.
Сказал Гоцеридзе. Представители парламентского меньшинства требуют вызвать законодательный орган министров, чтобы они ответили на вопросы, накопившиеся по поводу различных громких дел. Вопросы есть и к правоохранительным органам, которые, как заявил Отар Кахидзе из Европейской Грузии, не предпринимают никаких действий в отношении бывшего прокурора Утара Парцхаладзе, о котором говорят герои обнародованного сегодня видео. Кахидзе, по его словам, не понимает, почему экс-прокурор пользуется неприкосновенностью, учитывая некоторые факты, факты, о которых сегодня он напомнил и спикеру парламента Ираклию Кабахидзе.
По поводу покрывательства, я вам кое-что напомню. Тогда тоже было заседание бюро, и вы, господин председатель, были крайне обеспокоены тем, что в одном из баров господин Парцхаладзе вместе с сопровождающими его людьми избили госаудитора. Тогда мы, в том числе и коллеги из большинства, требовали расследовать это. Есть даже кадры, подтверждающие, как Парцхаладзе совершил это преступление. Второй вопрос, который я хочу вам напомнить. Мы можем спорить о том, является ли тот или иной человек политзаключенным или нет, но тот факт, что Парцхаладзе злоупотребил своими полномочиями и вывез из тюрьмы бывшего министра внутренних дел Ивана Мирабишвили, подтвердил Европейский суд по правам человека.
Ираклий Кабахидзе, между тем, предложил дождаться окончания выборов. Как только закончится избирательный процесс, мы займемся этими вопросами, начиная с дела об убийстве подростков и заканчивая всеми другими расследованиями, пообещал председатель парламента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Новые приключения Соломы Зурабишвили. Москва цитирует ее в своем иске против Тбилиси. Как книга кандидата в президенты может повлиять на результаты спора между Грузией и Россией в Международном суде ООН и отразится ли этот факт на шансах Соломы Зурабишвили стать президентом, выяснял Владимир Унанянц.
Книга вероятного президента Грузии может выйти Грузии же боком. Во всяком случае, так считает Давид Бакрадзе, кандидат от партии «Европейская Грузия». Он обвинил Соломе Зурабишвили в том, что ее мысли, положенные на бумагу, используются Москвой в противостоянии с Тбилиси в Гаагском суде. Имеется в виду встречный иск России в связи с войной 2008 года. По словам Бакрадзе, мнение и видение независимого кандидата в президенты, получившего безоговорочную поддержку правящей партии, Москва использует для того, чтобы оправдать оккупацию территории Грузии.
В течение всей этой предвыборной кампании не раз была дискуссия, насколько опасными могут быть заявления Соломы Зурабишвили в связи с российской агрессией 2008 года. Сегодня я представляю вам новый факт, который подтверждает не только то, что эти заявления могут быть опасными для Грузии в будущем, но и то, как позицию и заявление Зурабишвили уже использует Российская Федерация, оккупант. Представляю вам документ, выписку из Международного суда. Как вы знаете, Грузия внесла иск против России в Международный Гаагский суд в связи с этнической чисткой и оккупацией. И на этот иск Россия подготовила ответный, встречный иск, где одним из аргументов приведены цитаты из книги Соломы Зурабишвили. Это уже произошло, и это свершившийся факт, который подтверждает, что оккупант использует это для того, чтобы оправдать в Гаагском суде оккупацию Грузии и этническую чистку грузин.
В документе, находящемся в открытом доступе на сайте Международного суда ООН, в частности, приведены следующие выдержки из книги Соломы Зурабишвили под названием «Трагедия Грузии 2003-2008».
В результате провокаций напряжение растет. Заседания Совета национальной безопасности следуют друг за другом. Министр обороны объясняет, как обеспечить безопасность нашего населения. Мы должны взять Цхинвали. Стратегия понятна. Для того, чтобы занять высоты, требуется 3 часа, и мы возьмем под контроль высоты вокруг Цхинвали. Слово за Мишей. Он дает зеленый свет началу наступления, но очень быстро терпит неудачу. Какими бы ни были его оправдания, Грузия заговорила языком оружия, потеряла людей и позиции, а на политической арене часть кредита доверия. После этих инцидентов административная граница закрывается, отношения между субъектами напряжены, и это напряжение никогда уже не спадет.
Цитаты из книги, вышедшей 10 лет назад в Париже, вызвали еще большее напряжение в обществе и так каждый день получающим новую порцию скандальных подробностей политической жизни страны. Сама Соломе Зурабишвили считает заявление своего визави из Европейской Грузии абсолютно не европейской, отчаянной попыткой очернить ее образ в последние оставшиеся до голосования дни, при этом поставив знак равенства между выпадами в свой адрес и выпадами в адрес Грузии.
До выборов осталась неделя, и было нужно встретиться с международными наблюдателями, которые следят за процессом выборов. Мы поговорили о том, какая проводится неевропейская кампания, как был использован язык ненависти и все те вопросы, которые могут стать причиной противостояния в Грузии. Все щепетильные темы, использованные в предвыборный период, как будто против меня. На самом деле против Грузии. Это нарушение принципов единства и равенства, которые мы привнесли в сегодняшний день.
Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, в сегодняшний день Соломе Зурабишвили привнесла головной боли для правящей партии. Нынешний глава МИД Давид Дзалкалиани был вынужден оправдываться за свою предшественницу. При этом главный грузинский дипломат постарался дипломатично увести разговор в другое русло.
Я не читал книгу Саломе Зурабишвили. Понятия не имею, о чем идет речь. Однако я могу сказать четко, что позиция властей Грузии в связи с августовской войной четко изложена. Последнее разъяснение Саломе Зурабишвили в связи с августовской войной находится в полном соответствии с данной позицией. Власти Грузии делают все для того, чтобы наша позиция была в полном соответствии с Международным судом.
А вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугушвили уточнила, окончательная позиция Саломе Зурабишвили по поводу российско-грузинской войны не выходила за рамки международных оценок.
Я не владею информацией, ею может располагать только Министерство юстиции, как представитель страны. Было бы правильным, если бы о деталях говорило Министерство юстиции. Были сделаны различные заявления, однако окончательная позиция Саломе Зурабишвили не выходила за рамки международных оценок, которые существуют в связи с войной 2008 года. Конкретно то, что представлено в плане доказательств и какое это может иметь влияние, на данный вопрос лучше ответит Минюст.
Минюст, впрочем, с ответом не торопится. Ведомство Тейцу Лукиани предпочло не заметить заявление Давида Бакрадзе. Да и вообще в правящей партии уверены, что представители прежних властей не имеют морального права поднимать тему августовской войны ни по какому поводу. Так, к примеру, считает мэр Тбилиси Каха Каладзе. А председатель парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава поспешила успокоить сограждан. Грузинская сторона выиграет спор в Гаагском суде, так как у Тбилиси есть твердые аргументы. И никакие цитаты не помешают торжеству правосудия. К слову, многие наблюдатели также считают, что никакие цитаты, даже использованные против Грузии Москвой, не помешают независимому кандидату от партии власти торжествовать на предстоящих 28 октября президентских выборах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Продолжим в рубрике «Голоса» тему выборов. Будут ли жители Тбилиси участвовать в голосовании на президентских выборах и ждут ли каких-то изменений после их проведения? С такими вопросами к ним обратился Серго Бригвадзе.
Собираетесь ли вы голосовать на президентских выборах?
Я планирую пойти на выборы и проголосовать за кандидата, которого я поддерживаю. Однако я не жду итогов, которые были бы угодны мне и знакомым мне людям. Я уверена в том, что это голосование будет сфальсифицировано, иначе наши власти не смогут привести к власти угодного им кандидата. Наверняка выборы пройдут с шумом и скандалами. В общем, посмотрим. Надеюсь, что я ошибаюсь. А будущему президенту я бы пожелала быть ближе к народу.
Да, я буду голосовать. Хочу, чтобы будущий президент совсем упразднил институт президента. Я не вижу в нем никакого смысла, да и многие политики понимают и не раз говорили, что государство больше не нуждается в этой должности. Патриарх как-то сказал, как должна выглядеть власть в нашей стране, и я его полностью поддерживаю. Нашему государству нужна конституционная монархия. Я обязательно пойду на выборы, поскольку для меня неприемлема кандидатура человека, которого лоббируют наши власти. Не скажу, что есть кандидаты, которых бы я целиком и полностью поддерживал, однако я готов отдать свой голос любому, лишь бы к власти не пришел неугодный мне человек. Если я не приму участие в выборах, то у одного из кандидатов будет меньше на один голос, и я уверен, что мой голос припишут человеку, которого я не хочу видеть президентом. Этого не должно произойти.
Я не планирую идти на президентские выборы. Не думаю, что мой голос что-либо изменит. Именно поэтому приняла решение не ходить на выборы. Я хочу, чтобы у Грузии был президент, который бы думал о народе, а не о том, какую выгоду он может получить от нахождения на этом посту. Я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие годы. Но желаю жителям нашей страны, чтобы во главе государства находился достойный человек, так сказать, народный президент.
Да, конечно, я пойду на выборы. Последние 27 лет грузинский народ только слышит: уходите в отставку, будет революция. Все эти годы во власти находятся одни и те же люди. Они меняют партии, как перчатки. Все побывали во всех партиях. Я хочу изменений, как и все близкие мне люди. Хочу, чтобы государством управляли новые политики, которые смогут предложить что-то новое для развития страны. Я не считаю, что во власти должны находиться люди, которые сейчас в ней находятся. На этот вопрос очень хочется ответить нецензурным языком, но если опустить все бранные слова, то я не вижу смысла в этих выборах. Соответственно, и голосовать ни за кого не буду. Кому интересно, могу на ухо прошептать, что я думаю о всех кандидатах и чего жду от них.
Сергей Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Последние три дня Южная Осетия переживала бензиновый кризис. Большинство заправок не работали, те, которые работали, с трудом справлялись с потоком желающих получить топливо. В истоках кризиса разбиралась Ирина Келексаева.
Последний бензиновый кризис наблюдался в Южной Осетии зимой, когда она на 4 дня была обесточена из-за обрыва проводов ЛЭП. Бензин тогда был, просто не работали заправочные станции. Все понимали и хоть как-то объясняли для себя ситуацию. Отсутствие в республике бензина в конце прошлой недели вызвало нескрываемое раздражение. Огромные очереди на тех заправках, которые, судя по всему, порционно выдавали свои стратегические запасы, и десятки вывесок бензина нет на остальных. Дефицит топлива наблюдался еще сегодня утром, говорит житель Цхинвала Владимир.
Я вчера на заправку заехал и не нашел бензина. То есть, когда у меня закончился, тогда и столкнулся. Ну, на нескольких заправках просто выключено, на одной заправке, где был бензин, там очередь машин 15-20 дней было, он не стал спрашивать, стоять. Конечно, это ненормальная ситуация. Просто непонятно, то ли привозят все для всех заправок один поставщик, то ли вообще непонятно, то ли закрыли таможню, не знаю. То есть для меня как бы не особо критична эта проблема сейчас. То есть я пешком могу, но кому-то необходим бензин.
ГСМ, как и электроэнергия, поставляется в Южную Осетию из Российской Федерации. Их завозом и удовлетворением потребностей населения и предприятий занимаются как частники, так и специальное ведомство «Югосетьнефтепродукт». Унитарное предприятие «Югосетьнефтепродукт» в 2014 году заключило специальный договор между госпредприятием и компанией «Роснефть», получив статус уполномоченного импортера нефтепродуктов из России в республику. 4 года назад эти договоренности были встречены на ура, так как решали проблему бесперебойной поставки качественного продукта. На днях Министерство экономики республики рапортовало о том, что Россия и Южная Осетия согласовали объем беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в республику уже на следующий 2019 год. Согласно тексту соглашения, таможенные пошлины при вывозе из Российской Федерации на таможенную территорию Южной Осетии российских нефтепродуктов не применяются. При этом объемы беспошлинных поставок определяются ежегодно. По словам министра экономики Геннадия Кукоева, который приводит государственные СМИ, в 2019 году объемы беспошлинных поставок из России в Южную Осетию бензина марки АИ-92 составят 8 тысяч тонн, дизельного топлива – 1100 тонн. Этих объемов достаточно, чтобы в полной мере удовлетворить годовую потребность республики в указанных нефтепродуктах. По российским меркам объемы поставок и потребности в топливе в республике совсем небольшие, поэтому любая проблема, связанная с перебоями, всегда вызывает вопросы в обществе. Сегодня же глава унитарного предприятия «Югосетьнефтепродукт» Суслан Джикаев объяснил бензиновый кризис выходных дней. Цитата. «Бензина не было из-за задержек, связанных с отправкой вагонов с топливом, хотя заказ мы оплатили вовремя. Поставщики аргументировали это несогласованностью с железнодорожными перевозками». Источник на предприятии подтвердил «Эху Кавказа», что «Роснефть» действительно идет на нарушение договоренности, срывая сроки поставок. Цитата. «То есть мы перечисляем вовремя все деньги, в 3 рабочих дня все нюансы, связанные с поставками и логистикой, должны решаться. Однако порой и спустя 10-12 дней Роснефть не может решить эту проблему». По словам моего собеседника, даже на попытке пригрозить им судом, ответом звучит всегда «подавайте». Кроме того, если верить источнику, к Роснефти сейчас привязаны и частные заводчики топлива. То есть в Южной Осетии фактически существует монополия, один поставщик, который диктует свои условия и слабо реагирует на аргументы и наличие проблем. Получить по этому поводу комментарий у министра экономики «Эху Кавказа» сегодня не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На будущих президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия уже очевидно будет действовать прежний возрастной ценз для кандидатов. Об этом, а также о том, какие влиятельные люди в Москве будут поддерживать того или иного кандидата, рассказывает в своем материале наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Одной из перманентных тем для политических дискуссий в абхазском обществе на протяжении уже лет 15-20 является реформирование избирательного законодательства. В начале этого года в Абхазии актуализировалась тема изменения возрастного ценза на президентских выборах. Согласно Конституции Абхазии, кандидатом в президенты республики может стать гражданин Абхазии, которому более 35 лет, но менее 65 лет на момент выборов. Политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» предложила поднять нижнюю возрастную планку до 45 лет, а верхнюю – до 75 лет. На съезде партии в январе была избрана инициативная группа по сбору подписей за проведение референдума по этому вопросу, но потом все затихло. Я еще до упомянутого съезда, когда тема стала обсуждаться в соцсетях, высказался за повышение или отмену верхней планки, но одновременно высказал тогда убеждение, что изменения тут в Абхазии могут произойти только после президентских выборов 2019 года. Причина очевидна. Сейчас это изменение является инструментом политической борьбы, открывая дорогу к высшей должности в государстве таким известным политикам старшего поколения, как Александр Анквап, Сергей Шамба и ряд других, кому к моменту тех выборов будет уже за 65. Естественно, более молодым потенциальным претендентам на высший пост в государстве оно было бы совершенно ни к чему. И они предприняли бы все усилия для того, чтобы его не допустить. А вот к моменту выборов 2024-го эту возрастную черту перейдут и многие другие действующие политики, и количество заинтересованных в данном изменении резко возрастет. Недавно у нас зашел разговор на эту тему с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Он вспомнил об упомянутом съезде партии.
Лаша Сакани выставил такую инициативу, уже была создана группа.
Но я был там.
Мне денег не хватило, мне денег не оказалось. Анпаб им не поверил, не профинансировал. А 20 тысяч подписей они могли спокойно собрать.
Ну и что?
Но у него другая проблема.
Да,
ему Анхабу надо было 1,050,000.
Дело в том, что... Да, это интересно то, что ты говоришь, но я думаю, что собрать 20 тысяч подписей, это же еще не решило.
За парламент?
Да, но это было...
Время нужно было, конечно.
Да. Этот ценз отменят, но уже после выборов. Вот эти.
Вот этот вопрос надо поставить, будет под будущим кандидатом в президенты, сказать, вот это отменить. Ты мне скажи, премьер-министр 73 года, да, может, 72 года, может управлять второй лицом государства, а президент должен быть моложе. С какой стати?
Совершенно верно.
То есть
это вот чистые какие-то закорючки, которые остались, и их боятся трогать. Ну как, боятся-то боятся, а с другой стороны, кому-то невыгодно это трогать.
Если все было именно так, как сказал мой собеседник об отказе Александра Анкваба финансировать работу по сбору подписей и поддержку проведения референдума, то он поступил абсолютно разумно. Во-первых, как уже было сказано, собранные подписи еще отнюдь не гарантировали назначение референдума, а проведение референдума еще отнюдь не гарантировало его требуемый результат. Во-вторых, финансирование Анквабом сбора подписей вызвало бы пересуд, что он рвется к власти, и неизбежное обострение отношений с действующей властью. И зачем ему все это надо? Затем наш разговор с Нукзаром Агрба плавно перешел на тему о том, какие силы в Москве предположительно поддерживают различных ведущих абхазских политиков. Мне кажется, было бы весьма фальшивым и лицемерным становиться тут в позу и делать вид, будто поскольку мы независимые, никакие кремлевские группы поддержки абхазским политикам ни к чему. Без союзов с властимущими из страны нашего стратегического партнера, без опоры на своих людей в Москве, абхазским политикам не обойтись. Все это понимают. И вот как это представляется Нукзару Агрба.
Анкваба ведет Патрушев. Совет безопасности. Хадимбер ведет. Я так думаю, что ведет его вот эта команда, которая близко стоит к Путину. Так, коллеги по госбезопасности, понимаешь? И Бжаня сейчас ведет Бортников. Ему Бжаня дали медаль за отвагу, за раскрытие преступления вот этого Вишнева. Теперь скажу ему, он награжден орденом дружбы народа.
за Олимпийские игры. Жанни раскрыл две ячейки ваххабитские здесь, в Абхазии. Один взорвался на машине, а второго поймал мой племянник. Что племянник службы в Жанне, даже и мы не знали, родственники.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Бывший премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» Бедина Иванишвили ответит на вопросы представителей СМИ, информирует агентство IPN. Как сообщили в партии, завтра, 23 октября в 22.00 по тбилисскому времени, основатель правящей партии даст интервью ведущим политических ток-шоу трех каналов «Имеди», «Рустави-2» и «ТВ Первели». Бедина Иванишвили планирует и в будущем встречи с медиа в различных форматах, отметили в партии. Стратегический разведывательный самолет ВВС США, выполнявший сегодня, 22 октября, многочасовой полет вблизи побережья Краснодарского края и Крыма, также впервые совершил подлет к Абхазии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Об этом сообщает Интерфакс. По их сведениям, американский разведчик дважды пролетел вдоль побережья самопровозглашенной республики на участке между де-факто российской и абхазской границей и Сухуми. Всего он находился вблизи Абхазии около 15 минут. Морскую границу самолет не нарушал, совершая полет над международными водами Черного моря. Последний раз самолет ВВС США данного типа осуществлял полет вблизи Черноморского побережья России 11 октября. Самопровозглашенная республика Абхазия, которая использует российский рубль как основное платежное средство, рассчитывает в течение полутора-двух лет подписать с Россией документ о валюте. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил абхазский министр экономики Адгур Ардинба, передает ТАСС. Абхазия и Россия должны найти договоренности, или Абхазия будет создавать и вводить свою национальную валюту. Надо определяться, это действительно влияет на развитие нашей экономики, сказал министр. Абхазия, как отметил Ардзинба, в договоре с Россией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2008 года закреплено, что Российская Федерация оказывает поддержку финансовой и банковской системе Абхазии, исходя из того, что рубль является основным платежным средством на территории республики. По мнению министра, новый документ может быть подписан на основе этого договора. Поставки бензина в самопровозглашенную республику Южная Осетия возобновлены в полном объеме. Об этом информирует информагентство РЕС, сообщил исполняющий обязанности директора «Югосетнефтепродукт» Сослан Джикаев.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Базовые ценности. Какие имущественные и боевые вопросы решала в Цхинвале комиссия российского Минобороны на 4-й военной базе, выяснял Мурат Гукимухов.
Тематически работу совместной российско-югосетинской согласительной комиссии в военной сфере можно разделить на две части. В первой принимал участие начальник управления внутренней политики администрации президента Мурат Ваниев. По его словам, стороны обсуждали вопросы имущественного характера.
На протяжении длительного времени ряд земельных участков, которые находятся на праве безвозмездного пользования Министерства обороны Российской Федерации, они не были до конца в правовом отношении оформлены. Не на все участки получены были свидетельства государственной регистрации прав. Все дело в том, что в то время и Иммиграционная служба сама проходила реорганизацию, ну и, наверное, какие-то вопросы отошли на второй план, на первый план вышли вопросы там обороны и так далее, и так далее. Поэтому, когда, видимо, начали документы смотреть, решили все привести в порядок. В общем, собственно, с этими целями приехали специалисты там, департамента неимущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
То есть земля, на которой расположена 4-я российская военная база, не в собственности Минобороны?
Нет, право безвозмездного пользования 99 лет, потому что у нас земля, она может быть только в государственной собственности.
Пункт 23 соглашения об объединенной российской военной базе на территории Республики Южная Осетия гласит, цитирую, «В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего соглашения, решением уполномоченных органов сторон создается согласительная комиссия». По словам Мурата Ванеева, югостинская сторона вышла с предложением сформировать согласительную комиссию как постоянно действующий орган. Она могла бы регулярно собираться в основном составе и по мере необходимости привлекать специалистов.
Поэтому вот российские специалисты с этим согласились, но они не были в этот раз уполномочены об этом говорить. Мы просто в акте это зафиксировали, что стороны пришли к согласию о том, что необходимо создать постоянно действующую согласительную комиссию.
Вторая часть встречи касалась исключительно военных. Российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец, в ней не участвовал, но, по его словам, на подобного рода встречах обсуждаются как и конфиденциальные вопросы, так и вполне житейские.
Ну, например, если южные осетины будут служить в одной части с россиянами, то какие у них будут, допустим, финансовые условия? Как распространяются социальные карты на осетин, которые служат российской армии? А где будут жить контрактники? Можно ли им жить за пределами части и так далее? Набирается большой пакет нормальных житейских вопросов, которые надо спокойно решать вот в рамках этой согласительной комиссии, чтобы не обидеть ту иную сторону. Ведь вопрос же не только чисто военный. Там же есть и национальные аспекты, вы поймите. Их тоже надо мудро сглаживать, чтобы не устраивали вот такой вот фигни, как на границе Ингушетии.
В принципе, подчеркивает Виктор Баранец, весь комплекс взаимоотношений в военной сфере ведет к сращиванию российской и югоосетинской армии, созданию в республике самодостаточной боевой единицы.
Не мыслят. Грузин, чтобы не было даже напасть на Южную Осетию. Но и тем более, конечно, не буду вам скрывать, Россия об этом очень беспокоится. Об уровне профессионализма, об усилении контрактного ядра, в том, что там оружие было у Южных Осетин достаточно. Потому что это, по сути, у нас передовой авангард, который стоит, в общем-то, лицом к лицу с противником, который по ту сторону там бегает по американской веревочке. Мы прекрасно слышим, что с той стороны границы раздается. И лозунг о том, чтобы вернуть там все силовым способом, он же не снят с повестки дня. И в России об этом знают и определенным образом готовятся к тем угрозам, которые там назревают. А они там есть.
Это был российский военный эксперт Виктор Баранец. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня понедельник, 22 октября, время блога Изиды Чани. Сегодня о профессии и не только о ней.
На первый взгляд ситуация со свободой слова в Абхазии выглядит весьма благополучно. Наверное, по сравнению с другими странами нам есть чему порадоваться. У нас нет политических заключенных, и слава Всевышнему, никто физически не покушается на жизнь журналистов. Более того, с некоторых пор существование независимых СМИ, как в странах с развитой демократией, поддерживается на государственном уровне. Не испытывают давления на законодательном уровне работающие в медийном пространстве Абхазии иностранные СМИ, как российские, так и европейские. В общем, картина на поверхностный взгляд получается радостная и полное торжество демократии. Но вот странность в этом медийном раю СМИ Абхазии по-прежнему остаются, как говорил Зураб Ачба, серыми, как полевые мыши, и безвкусными, как еврейская маца. С каждым годом заметнее, что абхазские журналисты целенаправленно уходят от аналитики, от оценки событий, от критических репортажей, не желают работать в судах и отдают предпочтение бесцветной информации, из которой ее потребитель не может понять даже что, где, когда. Феномен абхазских журналистов, заменивших актуальные темы, волнующие общество, рассказами о славных традициях и культуре древнего народа, объяснить несложно, если проанализировать хотя бы официальные заявления в адрес СМИ. И нынешний октябрь подарил не только нам, журналистам, но и обществу сразу несколько поводов задуматься о будущем профессии и осознать, что происходит с нашими СМИ и куда делась свобода слова и право на выражение собственного мнения, гарантированное нам законом. Вот депутаты парламента не так давно выразили свое недовольство деятельностью информационного агентства «Спутник Абхазия» и вызвали на ковер его руководителя. Инициативная группа молодежи, которая сочла освещение их мероприятия на телевидении недостаточно, не только отчитала директора гостелеканала, но и потребовала продолжения банкета, объективного отчета о мероприятии и даже назвала, в какой программе и когда это необходимо сделать. Несколько депутатов парламента позволили себе пригрозить журналисту «Эхо Кавказа» лишением аккредитации в парламенте, так как мнение журналиста не совпало с их собственным. Но мы не будем углубляться в непонимание сути аккредитации. Речь о другом. Из всех конфликтов со СМИ следует, что политические силы страны воспринимают СМИ Абхазии как пиарщиков, призванных работать над их популяризацией, и не готовы воспринимать какую бы то ни было критику в свой адрес. Мало того, что журналистам пытаются навязать неизвестные всему остальному миру принципы объективности, зачастую противоречащие принципам существования СМИ, так еще диктуют и жанры, давно забытые в большинстве стран мира. К примеру, политики хотят видеть полную трансляцию со съездов своих партий или собраний никому неизвестных и ничем не отмеченных общественных организаций. Объяснить им, что у профессии журналиста есть свои законы, а зрителю неинтересны многочасовые собрания и рекламное кино про власть и оппозицию, достаточно сложно. Попытки изменить устоявшуюся практику и работать в профессиональных рамках чреваты и становятся поводом для обвинений, массовых протестов и даже судов. Так было, к примеру, на главном телеканале страны пару лет назад. Я это видела. Но вот что я никогда не видела: депутатского заявления по поводу давления на журналистов, прокурорского протеста, что журналисту не дали работать друзья и родственники подсудимого, оппозиционного митинга по причине того, что оператору не дали снимать открытое судебное заседание, вызывающее общественный интерес. Если руководители СМИ вызывают на разбор полетов в коридоры власти, а по редакциям за журналистами бегают разъяренные оппозиционеры и родственники наркоторговцев и преступников всех мастей, никакой закон, направленный на развитие СМИ, работать не будет. Очевидно, что в таких условиях телевидение, как, впрочем, и все остальные СМИ, не будут отвечать запросам зрителей и читателей. Поэтому не стоит удивляться безликим репортажам, бесконечным отчетам, официальным сообщениям и статичным кадрам, лишенным всякой динамики. Провозгласить готовность к демократическим преобразованиям мало. Надо осознавать еще ее необходимость для общества и страны. Только в этом случае СМИ приобретут вкус и утратят серый цвет. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Сегодня премьер Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Кахакаладзе представили проект «Зеленая политика. Экотранспорт». С мечтой знакомился Ираклий Аргелидзе.
К 2028 году автопарк страны на 90% будет состоять из электромобилей, заявил сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе на презентации первого этапа комплекса инициатив «Зеленая политика».
Мы разработали амбициозный план, который принесет большую ценность нашей экономике. Мы предоставили важное преимущество электротранспорту по сравнению с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания. Таможенная ставка фактически стала нулевой. Поэтапно мы еще больше увеличим разницу в части растаможки между электротранспортом и традиционными автомобилями.
Пообещал Мамука Бахтадзе. Кроме того, согласно заверениям премьера, в Грузии планируется строительство нового завода по производству электромобилей. Переговоры об этом ведутся с двумя ведущими мировыми производителями, заявил премьер. Также в планах правительства расширение инфраструктуры метрополитена. По словам мэра столицы Кахикаладзе, поэтапно будут построены новые станции.
При поддержке центрального правительства Грузии мы согласовали решение с конца 2019 года госстроительства строительство наземной ветки метро от станции метро Самгори до Лило с ответвлением до аэропорта. Будет построено предположительно 8 новых станций метро, на что будет израсходовано до 90 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на закупку подвижного состава.
Руководитель профильного НПО «Хаб Джорджия» Васу Урушадзе с известной долей скепсиса воспринял планы правительства. Несмотря на заявленную приверженность властей к экологическому автотранспорту, их действия носят диаметрально противоположный характер, подчеркнул специалист.
Говоря о развитии метро на восточной окраине Тбилиси, власти как бы не замечают работающий железнодорожный проект, связывающий аэропорт с центральным вокзалом города. То есть у нас есть исправная железнодорожная сеть, которая не функционирует по ряду субъективных причин. Что касается развития электротранспорта, то одних налоговых послаблений для массового перехода на электрические автомобили недостаточно. Вызывает улыбку, что об этом говорит мэр, который недавно провел тендер на закупку работающих на дизельном топливе автобусов. При этом, что страны Европы отказываются от транспорта, работающего на этом виде топлива. Поэтому считаю, что мы имеем дело с дешевой пиар-компанией, не имеющей под собой реальной почвы. Власти не впервые объявляют какие-то мегапроекты, которые не доходят даже до стадии проектирования.
Другие эксперты отрасли также не в восторге от сегодняшней презентации. По словам руководителя урбанистической лаборатории Георгия Бабунашвили, проект неоправданно дорог на фоне недостаточности пассажиропотока в этом направлении.
Думаю, в этом направлении можно было бы ограничиться скоростным автобусом или трамваем, но никак не метрополитеном, который требует капитальных затрат. Лило – это ярмарка, куда люди не ездят после полудня. Что касается аэропорта, то там пульсирующий поток. Остается торговый центр Ист-Пойнт, но и там большинство потенциальных пассажиров больше ориентированы на автомобиль из-за большего количества покупок.
Пояснил эксперт изданию «Либерали». В целом, по мнению большинства специалистов, для полноценного анализа проекта власти предоставили мизерное количество информации, что еще раз говорит о поверхностном толковании проекта со стороны властей. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
История немцев в Абхазии начинается во второй половине XIX века. В октябре 1941 года они подверглись депортации. После Великой Отечественной появились пленные немцы. Немецкую историю в Абхазии изучает Елена Заводская.
Первые немецкие колонисты приехали в Грузию в октябре 1817 года. Их переселение осуществлялось в рамках манифеста Екатерины II 1763 года, который предусматривал освоение незаселенных земель Российской империи. В 1804 году вышел манифест Александра I, который требовал от колонистов знания виноградарства, шелководства, владения каким-либо ремеслом. Необходимо было также иметь семью. Немецкие поселения возникли в Абхазии во второй половине XIX века. К 1879 году недалеко от Сухума появились три немецких села – Гнаденберг, Линдау и Найдорф. Это были поселения мастеровых, имевших крепкие доходные хозяйства. Было организовано Сухумское общество «Лютеран», которое построило в 1913 году кирху, посвященную святому апостолу Иоанну. 21 октября 1941 года началась депортация немцев из Сухума. Немецкие села Абхазии были окружены солдатами. Жителям немецких поселений объявили о выселении. Им было приказано сдать в колхоз свой скот, а их имущество – дома, постройки, инструменты, мебель и все прочее было описано. С собой разрешили взять небольшое количество продуктов, одежды и домашней утвари. Депортация проводилась на основании постановления Государственного комитета обороны о переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской СССР от 8 октября 1941 года. В соответствии с этим постановлением, подписанным Сталиным, предписывалось выселить из Грузии более 22 тысяч немцев и переселить их в Казахстан. Переселение должно было начаться 15 октября и завершиться 30 октября 1941 года. Ответственность за его исполнение возложили на НКВД СССР. Наркомат путей сообщения и лично Каганович, а также наркомат морского флота и лично Дукельский отвечали за организацию подачи вагонов и пароходов по графику. Совнаркому Казахской ССР из резервного фонда ССР на прием и расселение переселенцев выделили 3 миллиона рублей. Из Абхазии была выселена 261 немецкая семья. Семьям, которые выселялись, давали на сборы 48 часов. Везли людей в Казахстан в вагонах-теплушках и в трюмах пароходов. Многие погибали в пути. Второй этап трагической истории немецких переселенцев начался после постановления Государственного комитета обороны СССР от 10 января 1942 года. В соответствии с ним, в целях рационального использования немцев-переселенцев, мужчин в возрасте от 15 до 50 лет, годных к физическому труду, а позднее и женщин до 55 лет, мобилизовали в трудовую армию. Из-за невыносимых условий труда и быта в трудармии погибло очень много людей. Лишь в декабре 1955 года решением Президиума Верховного Совета СССР, находящихся на спецпоселении немцев, сняли с учета и освободили от административного надзора органов МВД. Однако конфискованное имущество им не вернули и не разрешили возвращаться в места, откуда они были выселены. Только в 1972 году были сняты ограничения в выборе для немцев места проживания. Незначительное число абхазских немцев вернулись. Сегодня в Сухуми действует лютеранское общество, оно немногочисленное, насчитывает примерно полтора десятка семей. Сухумские немцы собираются обычно по воскресным дням в небольшой кирхе на службе, которую проводит пастор Михаил Шлегельмильх. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На расстоянии эха от Кавказа власти Саудовской Аравии признали факт убийства журналиста Джамаля Хашогги. О соотношении политического бизнеса с usual и политической брезгливости мы говорим с московским арабистом Марианной Беленькой. Мы приносим извинения за шумный фон нашей беседы. Марианна в Стамбульском аэропорту ждала рейса, конечно же, в Эр-Рияд. Прежде всего, по поводу нынешних убийств, как со Скрипалем, так и с Хашогги. Первый вопрос, а, собственно говоря, зачем было все это устраивать? Зачем было убивать, да еще в такой же форме?
Вы знаете, действительно, тут это большой вопрос, которому сейчас задаются. Очень много версий, почему это произошло. Одна из них, в общем-то, озвученная официально, то, что это произошло непроизвольно, убийство не было целью было допрос, выяснение каких-то обстоятельств, и во время допроса что-то пошло не так, и в итоге закончилось убийством. Вторая версия, то, что запугать, и поэтому демонстративно. Но, скорее всего, я склоняюсь к тому, что убийство как таковое не было целью. Возможно, целью был привоз в страну господина Хашогги, похищение его. Но вряд ли убийство, но так уже вот вышло.
Но что значит во время допроса что-то пошло не так? Мы говорим о банальных пытках?
Да, действительно, речь идет о пытках. Очевидно, что человек сопротивлялся. И, собственно, ответ был, такой конец достаточно предсказуем, что эти пытки закончатся, в общем-то, смертью человека. Вот вопрос, опять же, да, что везли с собой медицинский лун, такая достаточно деталь яркая во всей этой истории, то есть И зачем нужна была пила, если не хотели убивать, а либо применять ее при пытках, либо что с этим делать, либо предусматривали то, что
писать. Марьяна, но насколько известно, вы об этом писали. А сам господин Хашогги, был, скажем так, как принято сейчас говорить, в конструктивной оппозиции, да? То есть он не бросал какой-то радикальный вызов саудовской власти. А зачем нужно было даже пытать его? Зачем нужны были подобные подходы?
С тех пор, как он переехал в Вашингтон, он стал больше критиковать саудовскую власть, а, в общем-то, уже ее критиковал не сейчас, в первую очередь, наследного принца. Именно о нем идет речь. И поэтому, в общем-то, в какой-то степени конкретно для принца он был какой-то в горле, но принц, возможно, и пытался бы с ним найти общий язык, но в том смысле не смириться, а то, что использовать его к себе на благо, но ничего не получалось, очевидно.
Поговорим о принце. А принц пытается предстать перед миром как новый реформатор, причем реформатор в среде, которая, в общем, реформам особо не поддается. И вот он не боится такого риска? Или все-таки есть основания для каких-то конспирологических версий о том, что принца хотели подставить?
Да, есть такая версия, она достаточно популярна была в арабском мире, особенно до того, как Саудовская Аравия официально признала факт убийства, но все-таки, возможно, просто действительно речь изначально не шла об убийстве, все-таки склоняясь к этой версии в последнее время. Да, принц как реформатор, но, в общем-то, в Саудовской Аравии никто не отменял ни смертную казнь, ни пытки, ни аресты правозащитников, поэтому такие реформы достаточно особые, не все, что в западном понимании. В общем, в его сознании это сочетается. Реформы и предоставление там женщинам водить машину, открытие кинотеатров и борьба с правозащитниками, вот борются как умеют.
А если мы говорим о конспирологии, то в таком случае сам факт признания в убийстве для саудовского режима — это признак какой-то серьезной внутриполитической борьбы, если я правильно понимаю? Это ответ принца?
Ну, то, что признание – это вынужденная мера, вынуждена под давлением США, потому что, в общем-то, чтобы не поставить Трампу нужно было, чтобы саудовские власти как бы нашли виновного. Вот виновный найден, теперь пытаются представить, что это вот не лично принц, а вот это вот плохие там, не то чтобы исполнители, это, разведка, это самоуправство уже не лезть. Ну, то есть лучше предстать таким, ради которого там вышли люди из-под контроля на какой-то момент и показательно наказать стрелочников, чем поссориться с американцами и с Западом. Вопрос, что действительно ли будет отверстие, потому что даже Великобритания тоже там думает все равно о санкциях, и у Трампа тоже непростая ситуация, поэтому могут быть потребовать дальнейших шагов, дальнейших расследований, обнародований и так далее.
Поссориться с Трампом для принца опаснее, чем поссориться со своими силовиками? Или ссора с силовиками была все равно неизбежна?
Ссориться в идеале ни с тем, ни с другим, потому что, собственно, на поддержке США поддерживается в том числе и такая уверенность принца, что как бы Трамп, условно говоря, благословляет эту, принимает его в качестве наследника, с которым Запад готов иметь дело, которому готовы выделять инвестиции под его проекты, которого готовы принимать в высоких кругах. Если Запад вернется, в первую очередь вернулся США, вернутся все остальные. А то в Аравии тогда будет проще его смести уже изнутри. То есть до какой степени с внутренними конфликтами можно справляться, если ты уверен, что тебе позволят разобраться с внутренней оппозицией любой там ценой, и ты по-прежнему будешь все двери на Запад. Если у тебя нет такой поддержки внешней, то это большой вопрос.
Но и Трамп с каким-то нарочитым откровением демонстрирует принцип «business as usual». Или это такой бизнес, который стоит такой невероятной снисходительности?
Там речь идет, во-первых, о больших деньгах, это во-первых, а во-вторых, это не только о деньгах, это вся ближневосточная политика Трампа строится, в общем-то, на поддержке Саудовской Аравии. Это и палестинский вопрос, и в первую очередь это такая антииранская кампания Трампа, то есть он пользовался безоговорочной поддержкой со стороны Рияда, поэтому, в общем, ему есть что терять, но не говоря уже о том, что он с удовольствием демонстрировал
как он имеет влияние на Саудовскую Аравию, а теперь он, в общем-то, оказывается, что он не прав, то есть это провал его внешней политики, который он не захочет демонстрировать.
Учитывая все антииранские начинания Трампа, а вот эта антииранская запрограммированность, получается, что в этой готовности закрыть глаза на произошедшее достаточно много от Трампа с личной точки зрения.
Ну, в общем, да, так и есть. Если бы и он, то есть не чувство безнаказанности, которое Трамп давал саудовскому наследнику, в общем-то, может быть, тот бы не чувствовал себя столь уверенно и, может быть, опасался. Есть еще одна конспирологическая версия, что американская и турецкая разведки знали о том, что, грубо говоря, происходит и может произойти. Сразу же, может быть, не думали, что смерть, но как бы такой свой разговор, похищение, возможно. То есть есть версия, что саудовцы не могли бы это сделать, если бы им не позволили турки и американцы. Но, опять же, это только версия.
Турция тоже достаточно двусмысленное положение оказалось.
В принципе, нет, потому что она всегда может сказать, что мы типа не знали и получила козырь влияние на, опять же, на саудовцев, на американцев, что они могут предъявлять такие факты, как им выгодно, если и те, и другие не будут им давать то, что нужно. А так-то, в принципе, Эрдоган ничего не теряет. Павел, может, если мы говорили расследование, вот оно такое. А может оказаться вдруг и другое.
А то есть, если я правильно понял ваш прогноз, то, что Трамп принял все объяснения принца, говорит о том, что для Саудовской Аравии, скорее всего, этот скандал пройдет, ну, достаточно сравнительно безболезненно.
Ну, не факт, опять же, по внутренним американским причинам. Если давление на Трампа будет возрастать изнутри, если действия Саудовской Аравии не удовлетворят как бы оппозицию Трампа, то давление может расти, и Трамп будет вынужден действовать более жестко, но пока он делает все, чтобы это не произошло, и ему очень не хочется идти по этому пути.
Это была Марианна Беленькая, московский арабист. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу «Один Лунок». Всего доброго. До завтра.